Искателями последнего были двое полковников. Один миргородский, Данила Апостол, который понимал, где сила, и хотел получить гетманство посредством императора. В марте 1723 года он писал Петру: «Вашему императорскому величеству небезызвестно есть, что я службу вашего императорского величества произвожу яко полковник, тому же больше 40 лет без всякого порока, чего ради, видя ваше императорское величество, мою верную службу многожды от вашего величества высочайшим милостивым словом презрен был, а понеже ныне в Малороссии гетмана не обретается, а старее меня из малороссийских полковников никого нет. Да повелит ваше державство меня, нижайшего вашего раба, пожаловать за мою верную службу в Малороссии гетманом на место умершего гетмана Скоропадского, за которую вашего императорского величества высочайшую милость должен всегда в службе вашего императорского величества за ваше величество кровь свою проливать». В то же время Апостол отправил письмо к Меньшикову с просьбой ходатайствовать перед императором о том же. С Меньшиковым у Апостола была постоянная переписка, которой полковник не щадил лести перед светлейшим князем. Апостол выставлял свою старую службу. Но виднее его был полковник Черниговский Павел Полуботок, энергию которого в отстаивании независимости Малороссии противопоставляли уже давно слабости Скоропадского. Апостол хотел получить гетманство через императора. Полуботок, уже управлявший Малороссию в отсутствие, а теперь по смерти Скоропадского, составлял себе партию между знатью, интересы которой в ущерб низшему народонаселению он хотел поддержать во что бы то ни стало. В конце 1722 года Полуботок и генеральная старшина предложили Вельяминову разослать по всей Малороссии универсалы в таком смысле: «Известно, Дим, учинилось, что поспольства, подданные легкомысленные, показывая самовольство, не хотят владельцам своим оказывать надлежащего послушания. Так, если где-нибудь обнаружится от них сопротивление, то виновных сажать в тюрьмы и по рассмотрению вины публично наказывать нещадно». Вельяминов отвечал, что не согласен на рассылку таких универсалов, потому что на их основании начальные люди станут и без всякой вины притеснять поспольство, как прежде было. Вельяминов предлагал, что если крестьяне где-нибудь окажут сопротивление владельцам, то прежде освидетельствовать дело и по освидетельствовании положить наказание, а всем без повода объявлять такой страх не нужно. Но Полуботок с товарищами не послушались и разослали универсалы, какие хотели, тогда как рассылка универсалов без согласия Вельяминова была запрещена в указе. Петр был неохотник до ослушания указов. Время было показать, что указ императора или правительствующего сената должен иметь и в Малороссии такую же силу, как в Великой России. Наконец, важно было при тогдашних обстоятельствах удалить из Малороссии самых строптивых и ненадежных людей. Полуботок вместе с генеральным писарем Савичем и генеральным судьей Чернышом были потребованы в Петербург к ответу. В то же время послан был указ малороссийской коллегии: доходы денежные и хлебные сбирать в казну урядникам и воитам малороссийского народа и принимать у них в коллегии определенным для того людям. Из этих сборных денег жалование давать по пунктам Богдана Хмельницкого, а чтобы сборщики поступали справедливо и от отписей ничего не брали, то по тем же пунктам Хмельницкого определить надзирателями в каждый полк по одному человеку из отставных унтер-офицеров добрых, которые даны будут из военной коллегии. Сборы, которые прежде взимались в Малороссии на гетмана, полковников, сотников и прочую старшину с казаков убогих и посполитых людей, а старшина, знатные казаки, войсковые товарищи, монастыри, церкви не платили, эти сборы взимать со всех ровно, от вышних и до нижних чинов, не исключая никого. Посполитые люди бьют челом, чтобы им быть в казацкой службе по-прежнему, потому что деды их и отцы, а некоторые и сами прежде служили в казаках много лет, а старшины и другие владельцы взяли их, некоторых и поневоле, к себе в подданство. Для подлинной справки по таким челобитным взять из войсковой канцелярии с прежних и нынешних казацких реестров списки, если по справке окажется, что деды и отцы челобитчиков точно были в казаках, то и их писать в казаки. Если же прежних давних реестров не сыщется, в таком случае свидетельствовать малороссийскими жителями и по свидетельству писать в казаки. Чем решительнее действовал Петр в пользу поспольства, тем сильнее должно было становиться желание знати иметь гетмана, которым надеялись найти опору против ненавистной коллегии и ее президента, тем сильнее становились просьбы, докуки, интриги для достижения этой цели. В мае 1723 года старшина снова била челом о позволении избрать гетмана. Обратилась и к императрице Екатерине с просьбой явить к ним свое патронство, чтобы государь повелел избрать гетмана вольными голосами из малороссиян. На это Петр отвечал указом в июне 1723 года. Как всем известно, что со времен первого гетмана Богдана Хмельницкого, даже до Скоропадского, все гетманы явились изменниками, и какое бедствие терпело от того наше государство, особливо Малая Россия, как еще свежая память есть о Мазепе, то и надлежит приискать в гетмана весьма верного, известного человека, о чем и имеем мы непрестанное старание. А пока он и найдется, для пользы вашего края определено правительство, которому велено действовать по данной инструкции. Итак, до гетманского избрания не будет в делах остановки, почему о сем деле докучать не надлежит. Этот указ замечателен тем, что государь объявил о своем старании сыскать достойного человека в гетманы, следовательно, во всяком случае гетман будет назначен, а не избран. Полуботок, Савич и Черныш, приехавшие в Петербург, подали императору челобитную о содержании Малороссии при прежних правах. Но Малороссия двоилась, и скоро явились в Петербурге казаки Сухота и Ломака, присланные от Стародубовского полка, да священник Любецкий, и подали государю челобитную, в которой жаловались на обиды старшин и просили великороссийских полковников и великороссийского суда. По словам Полуботка, с товарищами Сухота и Ломака и священник были подосланы малороссийской коллегией. Получивший эту челобитную, Петр отправил в Малороссию доверенного человека Румянцева для осмотра городов, а под тем предлогом велел ему осведомиться. Первое. Коллегии судов великороссийских все ли малороссияне желают? Второе. Полковников русских все ли хотят? Третье. У челобитной, которая от старшины подана, ведают ли старшины и казаки? Четвертое. От постоев ли драгунских или от притеснений владельцев и старшины люди расходятся? И пятое. Какие починены обиды от старшины казакам в отнятии земель и мельниц? Но Полуботок, Савич и Черныш не дремали. Они подкупили сенатских подьячих, а те сообщили им инструкцию Румянцева. Тогда они отправили в Малороссию наказ малороссийским правителям, как действовать, а именно, внушать народу, чтобы на спрос Румянцева все единогласно отвечали требованиям сохранения старины, и никто бы не отвечал в смысле челобитной, привезенной Сухотою и Ломакою. Для этого полковники должны были предложить полковой старшине, сотникам, чтобы они вознаградили обиженных ими для предупреждения жалоб Румянцеву, чтоб все ему отвечали. Кто был обижен, тот уже получил вознаграждение, а если вперед будут обиды, то могут и у своего суда удовлетворение получить. Представить Румянцеву письма, присланные полковниками в генеральную канцелярию, что народ расходится от драгунских постоев. Также должны были объявить Румянцеву, что Ломака Сухотую и поп Любецкий не сами с собой в Петербург приехали и челобитную не сами сочинили, но сочинена она в малороссийской коллегии и переписана малороссийским письмом. Подписались под нею дьячки и другие люди, державшиеся в коллегии за преступление. И с эту челобитную ломаку, сухоту и попа прислал бригадир Вельяминов на ямских подводах, давший им на прогоны и на проезд деньги. С таким наказом отправлен был в Малороссию человек-полубодка Лагович, который должен был словесно приказать сыну полубодка Андрею отцовским именем призвать к себе сотника Любецкого и обнадежить его, что старик-полуботок по возвращении из Петербурга даст ему полное удовлетворение, если только он не допустит до челобития людей своей сотни, да и сам не будет бить челом на него полуботка. Но не хотели довольствоваться одной борьбой с малороссийской коллегией в Малороссии. Написали две челобитные и отправили с ними в Петербург канцеляриста Ивана Романовича. 10 ноября 1723 года, когда Петр выходил из церкви Святой Троицы, Романович подал ему челобитные. Государь пошел в светлицы, дом, называемый «Четыре фрегата», и там распечатал полученные бумаги. А между тем полуботок, Савич и Черныш вместе со многими другими малороссиянами стояли у дома, дожидаясь, что скажет им Петр по выходе. Но они не дождались его, найдя в бумагах неосновательные и противные решения. Государь велел взять за арест Романовича, старшину и всех малороссиян, бывших в Петербурге, и захватить их бумаги, как находившиеся при них в Петербурге, так и в домах их в Малороссии, что должен был сделать Румянцев. В этих бумагах найдена была черновая промемория, отправлявшемуся в Малороссию посланцу насчет ответов Румянцеву. 15 декабря старшине был сделан допрос. «От кого уведомились вы о посылке господина Румянцева в Малороссию и о содержании его комиссии?» В вашей промемории написано: «Предложить господам правителям, что если они претерпели и претерпевают поношение укоризны от бригадира Вельяминова, то писали бы жалобу в Сенат. Так советуют лица высокие. Кто эти люди?» Старшина отвечала: «Промемория сочинена по общему их совету и согласию старшим канцеляристом Николаем Ханенком. Узнали они через румянцевского бандуриста, что Румянцев посылается для розыску о коллегии, хотят ли ее и полковников русских, а Петр Андреевич Толстой с приезду их в августе месяце объявлял, что для розыску в обидах и взятках пошлется в Малую Россию особо. О совете высоких особ канцелярист написал сам, а не по их приказу». Но потом старшина объявила, что узнала о поездке Румянцева не от бандуриста, а от подкупленных ею подьячих, вследствие чего Петр в январе 1724 года дал указ господам сенату: «Самим вам ведомо, что секретные дела вынесены от подьячих черкасам, и зело удивительно, что как ординарные, так и секретные дела в сенате по повытиям. Того ради, получая сие, учините по примеру иностранной коллегии, чтоб секретные дела были особливо у надежных людей, что впредь такого скаридства не учинилось». Между тем Румянцев дал знать из Малороссии, что согласно инструкции из Петербурга от старшины из генеральной канцелярии разосланы по городам внушительные письма. Дал знать, что в Малороссии известно о тайных делах, делавшихся в Петербурге, что в захваченных им бумагах мало сыскано относящегося к делу. Петр отвечал ему: «Которые люди из канцелярии писали пункты по городам научительные и прочие к тому делу, кто важности явился, пришли сюда немедленно, также и писаря Волкевича, а на их место выберите добрых людей, которые к нынешнему их делу не приставали и желали быть коллегии. Что же пишет, что они про все дела, которые тайно деланы, ведают, и то здесь сыскано таким образом: когда взяты за арест, то найдены в письмах их копии, о которых сказали, что давали им подьячие сената, которых нашлось трое и винились. Что же в цедуле пишешь, что мало сыскалось, и то, конечно, утаяно, понеже в черных их письмах найдено, что они писали в домы свои, чтоб убирались. Того ради можете постращать домашних их, так уж надлежит публиковать, кто их пожитки скажет, дать довольную часть из оных. Какое доношение Валкевич подал на Полубодка и прочих, такие сысканы здесь в черных их письмах. Прочие чините по указу, а что сделали, тем мы довольны. Оставьте место, нарочитое, уряда Даниле Забеле, который прежде доносил на старшину, которая тогда не поверена, а ныне все сбылось, и он и впредь отправится на Украину по окончании розыску. Через несколько дней другое письмо. В прошлом году писал сюда черниговский архиерей к псковскому архиерею, что в доме у него Барковский говорил при свидетелях о переписках от Полубодка с Орликом, и потому письму послан был указ губернатору Киевскому из тайной канцелярии, дабы разыскал о том, и он, и губернатор, прислал сюда розыск, которым не найдено конца, а может быть, что и есть. Подлинное известие о том деле, да за страхом от Полубодка, не объявляют правды, а понеже он Полубодок, и прочие ныне здесь явились в великих преступлениях, того для по приложенной при сем росписи сбери тех людей, которые в розыску были, и обнадежь их, чтобы они безо всякой опасности ехали сюды для обличения Полубодка, и отправь их сюды не за арестом, но токмо с офицером для провожания. Дело Полубодка с товарищами отдано было в Вышний суд. Прежде всего они были спрошены, зачем без согласия Вильяминова разослали универсалы устрашительные для простого народа. Они отвечали, что от самого Вильяминова запрещения не слыхали, и в свою очередь жаловались на бригадира, что он послал во все полки с офицерами универсал, что подданные своих владельцев и старшин ни в чем не боялись, шли бы с челобитием на них в коллегию, и по тем универсалам от подданных начались к владельцам и старшинам противности. Владельца Забелу побили и волосы выдрали. Старосту села Погребков били смертным боем. Второе обвинение. Когда у них бывают советы о важных делах, тогда они должны давать знать Вильяминову, которому надобно присутствовать при таких советах, но они ему об них не объявляли. На это был уклончивый ответ, что важные дела случаются у них нечасто. Третье обвинение. Кроме генерального суда в Глухове, собственный суд учредили, не объявив об этом Вильяминову. На это отвечали, что объявляли, и он сказал хорошо. Но впоследствии в Малороссии оказалось, что челобитное, поданное Полубодком, Савичем и Чернышом от имени всего малороссийского народа, этому народу неизвестно, что Полубодок с товарищами принудил некоторую старшину, бывшую в Глухове, приложить руки к белому листу, на котором после написал челобитную, чтобы малороссийской коллегии не быть, а вместо нее быть генеральному суду из семи особ. Полубодок с товарищами объясняли дело так, что первая челобитная написана была у них в Глухове малороссийским письмом, которой и руки были приложены, а на бланкете прикладывали руки для того, чтобы челобитную переписать письмом великорусским, что и было сделано ими по приезде в Петербург. Но они признались, что внесли в челобитную без ведома рукоприкладывателей пункт о генеральном суде из семи особ. Всех полков полковая старшина, сотники, бунчуковые товарищи, от каждого полка по нескольку сот казаков единогласно отвечали перед Румянцевым и засвидетельствовали протестациями за своими руками, что они об этой челобитной не знают, а подавали челобитные о сбавке с них положенных сборов. Научные ставки с Логовичем, Полубодок, Савич и Черныш признались, что давали ему упомянутую выше инструкцию. Старосинжаровские жители показали на сотника своего Выблова, что он уговаривал их требовать единогласно отмены малороссийской коллегии и сборов. Узнано было, что когда в Малороссии узнали об аресте Полубодка, то домовая его служанка Марья сожгла его письма, что отставной кат, палач Игнатов, вместе со вдовою Наталью Кривкою выражили, что быть Полубодку гетманом, что по приказанию Полубодка убита была краморка Марья Матвейха. Кат Игнатов объявил, что Полубодок приказывал ему убить Значкова казака Загоровского и других людей, чтобы на него не доносили.